Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья, Григорий Манев, «Зов предков», и сегодня мы будем говорить о служебных собаках. Помнится, как-то раз я приглашал к нам сюда в студию полицейских, таможенников, в общем, здесь было множество специалистов. А вот сегодня у нас гость особый, потому что это кинолог Наталья Стародубцева. Наташа, здравствуйте.
Здравствуйте, Григорий.
Наталья Стародубцева является спасателем второго класса аварийно-спасательного отряда номер 6 пожарно-спасательного центра города Москвы. Наташа, я понимаю, что у вас очень сложный, тяжелый график, непростая работа. Спасибо вам огромное, что приехали. И первый вопрос. Кого спасаете? Потому что, ну, вроде как, вот пожарно-спасательный центр, то есть, ну, первая ассоциация – это с пожарной службой.
В нашем центре есть как пожарное формирование, также и спасательные отряды. Поэтому мой отряд называется аварийно-спасательный отряд, то есть мы занимаемся спасением людей, попавших в разные сложные ситуации. Но расчеты выезжают по всем выездам, а кинологическое направление выезжает только на поиск живых людей в условиях природной среды или техногенных катастроф. То есть мы работаем при обрушении зданий, когда нам нужно искать там живых людей, и когда люди теряются в лесу, нас тоже высылают.
Но вот насколько я знаю, проблема потерявшихся в лесу людей, она особенно остро стоит летом, когда грибы, когда ягоды. И вот, ну, обычным горожанам такая проблема, она практически незнакома. А на самом деле это, ну, честно скажу, дорогие друзья, вот ребята, которые работают в поисковой службе, они, то, что называется, трудятся и днем, и ночью. Что этим летом было по выездам? Что вообще, насколько лето было жаркое?
Это лето было не самое активное по выездам, поэтому у нас была возможность и активно применяться, и дать себе возможность оставить время на тренировки. Обычно, когда начинается сезон грибов, да, поваленные люди идут в лес, поваленные они теряются. Чаще всего сейчас вызов поступает достаточно быстро. Люди либо сами на себя вызывают, либо они уже научились договариваться с родственниками, что, допустим, там, я в 6 часов приду домой, в 7 часов никого нету, и родственники уже начинают звонить, говорить о том, что да, вот наш любимый человек ушел в лес и не вернулся. То есть скорость реагирования у нас очень большая, очень быстрая. Когда мы получаем информацию о том, что человек потерялся практически там вот через несколько часов после его пропажи, конечно, найти его намного проще. И поэтому все выезды такого плана чаще всего, конечно, оказываются, слава богу, с положительным результатом, то есть люди возвращаются домой живыми. Наши собаки как раз работают только по поиску живых людей. Все остальное – это уже, к сожалению, не наша специфика работы. Да, кажется, что лето – самый горячий для нас сезон, потому что у нас бывает 5-6 выездов за сутки. Это достаточно большое расстояние пройденное. Ну, и в сутках 24 часа, и успеть все – это действительно тяжело. Но самые...
И физически, и психологически.
Конечно. Но самые сложные выезды – это выезды, которые происходят зимой. Потому что также у нас есть зимой потерявшиеся люди. Также они уходят, и с ними там происходят ситуации, в которых мы, ну, должны разобраться. То есть пока мы выезжаем, мы должны разобраться и понять, что случилось с человеком, для того, чтобы он вернулся домой живым. Вот как раз зимой самое сложное – то, что у нас никогда нету времени. Мы должны максимально быстро прибыть, максимально быстро, четко поставить сами себе задачу, понять, какие перспективные направления у нас будут поиска, и только после этого начинать применение. Но реагирование, то есть вот каждая минута на счету, это вот про выезды, когда у нас лежит снег в лесу.
Ну, просто чтобы человек не замерз.
Конечно, да.
Когда мы говорим о потерявшихся людях, как правило, почему-то считается, что это, ну, там где-то Сибирь, Урал, в общем, где-то далеко. А насколько часто вот в московском регионе, вообще вот в центральной России теряются люди?
Очень часто.
Ну, вот очень часто это как? Вот сколько у вас было, ну, хотя бы примерно выездов вот в это лето?
Больше 150.
Это только за одно лето?
Да, за период.
Кошмар какой. А кто, как правило, теряется? То есть это дети, пожилые люди?
Ну, дети теряются нечасто, но каждый потерянный ребенок, когда заявка приходит, конечно, это особый подход и по времени, и потому что возраст у детей бывает разный, к собакам дети относятся по-разному, и нам надо не только его найти, но и не испугать малыша, ну, если это маленький ребенок. Подростки бывают чаще всего, и, естественно, пожилые люди, которые на даче пошли за грибами, за ягодами. Некоторые за дровами ходят, теряются.
В этом году вот лично вы людей находили?
Да, находили.
И вот как себя люди ведут, когда вы находите их? То есть какая у них реакция?
Вы знаете, по-разному. Вот тогда уж хочу вам рассказать не об этом сезоне, да, а о сезоне, который был в ковид. Когда у нас потерялась семья. Пожилая пара, мужчины и женщины, пошли в лес, заблудились. Потом решили, ну, уже наступала ночь, они решили позвонить, сказать, что они потерялись. Хорошо, мы начали их искать, но они на связи, то есть мы понимаем, что у нас же не только собака как инструмент поиска, да, мы используем большое количество инструментов, и один из этих инструментов – работа на отклик. Мы понимаем, что у нас семья хорошо нас слышит, что они вдвоем, что они костер разводят, и идем, прокрикиваем просики.
То есть, ау, ау,
да, вот это, да? Да, 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 практически. Ну, и ждем, соответственно, ответа. Ответа нету. Ходим, работаем, работаем, потом уже улетает вертолет, который...
Это все в московском регионе, я правильно
понимаю? Да, все Москва. Это только Москва. Мы не выезжаем в Подмосковье. И вот, значит, вылетает вертолет.
Подождите, в Москве?
В городе Москва, да.
Так... Я-то думал, что это где-то вот в Подмосковье, в каких-то глухих подмосковных лесах.
Это в глухих московских лесах.
Понятно.
То, что у нас сейчас называется парками.
Так, и?
Точка определяется, нам говорят, вот, приблизительный сектор такой, все идем туда. Мы проходим с коллегой, понимаем, что мы же проходили от них почти в 500 метров. Ну, понятно, что темно. Собаки не смогли причуять, потому что ветер был совсем в другую сторону и был слабый, и у собак 500 метров, но это очень такая вот, это должны хорошо сложиться условия, чтобы за 500 метров собака ушла. А тут мы их звали, но мы понимаем, что звук по этой просеке распространялся дальше. Мы потом к ним, когда, ну, дошли, говорим, здравствуйте, они такие, здравствуйте, а вот вы нас слышали, мы вас звали, они такие, да, слышали. Такие, а вы не отвечали? Они такие, нет, мы не отвечали.
А почему?
А почему, да. У нас тоже был такой вопрос. А вы нам же штраф выпишете. Сейчас же пандемия, выходить нельзя.
Понятно. То есть штраф был, страх штрафа был сильнее страха потеряться, найтись.
Да, да. Вот когда как раз они уже поняли, что мы уже где-то близко, некоторые не отвечают, потому что думают, что мы полиция. Мы такие, а полицию-то вы почему боитесь? Не знаю.
Понятно. Ну, спасателей не нужно бояться. Так, вот вы упомянули о собаках и начали уже кое-какие тонкости, нюансы рассказывать, то, что связано с дрессировкой. Давайте тогда начнем плясать от печки. Какие породы отбираются для работы в таких условиях?
У нас очень интересно в центре все поставлено, потому что у нас каждый кинолог приходит работать со своей собакой. И породу он выбирает самостоятельно, в первую очередь ту породу, с которой ему комфортно жить.
Ну, у вас, я знаю, лабрадоры и ретриверы.
Да, я их обожаю.
А почему? Вот давайте с точки зрения не таких личностных пристрастий, а рассмотрим эту собаку как служебника.
С точки зрения работы. Это собака. Ну, я не могу прям полностью породу выбирать, да, потому что не каждый представитель этой породы нам подойдет. И даже когда мы выбираем, даже когда мне нравится какая-то порода, я все равно выбираю того щенка, который мне подойдет. И когда я выбирала себе, ну, у меня так лабрадоры, они ко мне приходили, не то чтобы я что-то сильно делала для того, чтобы они появлялись в моей жизни, Но тем не менее, когда они ко мне приходили, я все равно их первое, что делала, тестировала. То есть, когда собака мне подходит с точки зрения работы, тогда я говорю: да, дружок, давай с тобой будем жить вместе.
А как тестируете?
По-разному. Когда к нам приходит собака любого возраста, ну, не беру сейчас щенков до полового созревания, потому что их отсматривать, это немножко не будет информативно.
Ну, некорректно, да. В 7-8 месяцев уже что-то можно сказать о собаке.
Да, да. Собака должна быть открыта к общению, собака должна быть практически избавлена от страхов, или они должны быть в норме. Не должно быть ни страха громких звуков, не должно быть какого-то зажатого отношения к посторонним людям. Я смотрю, на какое расстояние собака способна уходить с чужим человеком. И возвращается она потом к хозяину, и как она возвращается. То есть...
Она должна уходить с чужим человеком?
Да, да. В нашей работе она должна. В нашей работе собаки...
То есть полное доверие?
Да.
Даже к абсолютно незнакомому человеку?
Да. И это моя полностью ответственность сделать так, чтобы моя собака поверила в то, что все люди добрые, но никто из этих людей никогда не причинил ей зла. То есть вот это я должна собаке обеспечить полностью. Если хоть один раз собака будет от чужого человека получить какой-то негатив, то есть ну, кто-то ударит, накричит, собака испугается, она больше работать не будет никогда. Это слишком дорого.
И вот... Ну, собаки отбираются, я так понимаю, достаточно молодые, то есть вот после 7-8 месяцев и, ну, вот максимальный возраст какой, предельный.
Ну, вот когда ко мне моя девочка попала, да, ей 3,5 года было.
Ну, то есть, в принципе, нормальный такой возраст, да?
Да.
То есть уже можно сказать о собаке абсолютно все.
Да.
Хорошо. Собака по-доброму относится к посторонним людям, у собаки хорошо развит так называемый ориентировочный рефлекс, то есть собака интересуется всем вокруг, все это прекрасно. А вот дальше, с чего начинается дрессировка, с чего начинается обучение именно поиску человека?
Я всегда разбиваю самую начальную стадию на две фазы. Эти фазы идут параллельно друг с другом, то есть не одна после второй, а именно мы делаем одну, заканчиваем, потом делаем вторую. Это называется поиск и обозначение. Собака у нас обозначает голосом.
Да, вот я, кстати говоря, Наташа, извините, перебиваю, такую сделаю ремарочку для наших радиослушателей, потому что одно дело собака нашла, но другое дело собака должна обозначить свою находку, причем сделать это понятно, так, чтобы хозяин понял, что она не просто полаяла куда-то, там, на белку или там на птичку, а что она обозначает таким образом человека, то есть искомый объект, и вот это вот особый труд. Я прошу прощения, да, что вставил свои 5 копеек.
Вот. Обозначают у нас собаки голосом, потому что голос достаточно хорошо слышен и понятен и в лесу, и в условиях техногенного завала. Собака обозначает только человека в пассивной позе, то есть сидящего или лежащего человека. А вот тут вы, наверное, спросите, а что они делают, когда люди-то стоят, да?
Да.
Вот. Тогда собака начинает просто этого человека сопровождать. На собаках висят GPS-ошейники, и если собака меняет свою траекторию от обычной, то я по треку вижу, что она кого-то сопровождает. Но собака не должна начинать лаять активно на человека, потому что идущий человек потенциально...
Может испугаться.
Он в помощи не нуждается. То есть если он идет, значит, он физически в состоянии к перемещению. Первое, что он может сделать, это... Ну, во-первых, если у него нет проблем со слухом, то он нам отзовется на отклик. А если у него есть какие-то проблемы, он может испугаться собаку и нанести ей травму. Потому что собака не знает, что человек, в принципе, может ее как-то обидеть. Поэтому, опять же, если собака...
А человек может и не знать, что его ищут именно с собаками.
Конечно, да. То есть это не вина человека, может быть. Просто когда вы идете по лесу, она вас вдруг начинает... Вылетает из чаще собака начинает на вас лаять, ну, скорее всего, вы будете кричать «Уйди», отмахиваться от нее. А опять же, то, с чего я начинала, если собаку хотя бы раз обидят, то работать она больше не будет, потому что наши собаки работают вне зоны видимости проводника. То есть я собаку не вижу и точно знаю, что она работает. Проконтролировать этот момент я не могу.
А есть какие-то обозначающие попонки, ошейники, то есть что-то, что указывает на то, что эта собака служебная? Что это не просто бобик пробегал мимо по лесу?
Ну, практически на всех собаках висят GPS-навигаторы Garmin, ошейники от них. Многие используют попоны, некоторые попоны не используют, но тут все от ситуации больше зависит. То есть, если, допустим...
Если густой лес, да?
Да, если лес буреломный, а и достаточно большое количество бурелома сейчас есть, поэтому собака может запутаться. То есть, мы одеваем ту амуницию, чтобы она была для собаки, в первую очередь, безопасна. И когда есть такая возможность, когда лес достаточно проходимый, да, попоны на них висят, и там написано «спасатель». Они либо оранжевые, либо ярко-желтые шлейки.
И вот, собака нашла, обозначила, если мы говорим о дрессировке, о том, как вы обучаете собак. Собака нашла человека, то есть человек должен ее подкормить и поиграть. Я правильно понимаю?
А, вот это как раз уже про второй блок, про поиск. А про обозначение собака никого еще тогда не ищет. Собака просто учится на то, чтобы человек садится, она подбегает, начинает лаять, человек ложится, она подбегает, начинает лаять. Когда собака обозначает, там тоже есть тонкости, потому что собака не должна очень близко подходить к человеку, но при этом не должна находиться от него очень далеко. И вот когда мы закрепили полностью обозначение, которое устраивает, когда собака начинает без подсказок, самостоятельно проявлять инициативу, когда мы понимаем, что она в моменте обозначения расслабленно себя чувствует, и ей ничего не мешает окружающее, вот тогда мы считаем, что это обозначение у нас уже закончено, и смотрим, что у нас с поисковым поведением. Почему говорю, что параллельно?
А собака идет по следу, либо нет, она просто улавливает запаховое поле человека?
Конус запаха живого, любого живого человека. Наши собаки не ходят по следу. Это обусловлено тем, что при обрушениях зданий мы никогда не найдем вещи тех людей, которые находятся там под завалами. При поиске в лесу очень часто у нас звонок на телефон «я потерялся». То есть, где взять вещь того человека, который потерялся, мы слишком много потратим времени на поиск этой вещи, при том, что для следовых собак вещи тоже должны отбираться особым образом. И применение для следовых сильно отличается от нашей работы. Мы работаем просто, вот если касаемо леса, да, то мы работаем в секторах. То есть, я собаке обозначаю зону поиска, в которой мы смотрим. И дальше собака говорит, просто в этой зоне поиска есть человек или в этой нет человека. Все.
То есть собака работает без поводка?
Да, всегда.
Челноком начинает прочесывать?
По-разному. Так как слишком много собаке приходится работать, ну, мы же никогда не знаем, когда закончится. И челнок – это все-таки поставленное принудительное такое мероприятие, и не всем собакам в челноке комфортно.
Челнок, я просто объясню, что это такое, когда собачка передвигается вправо-влево, вправо-влево, ну, там, условно говоря, собака обучается, чтобы рукав этого челнока был там 10 метров, 25 метров, 50 метров, 100 метров, и вот так вот собака движется влево-вправо. У вас именно такой, ну, не хаотичный, а более направленный поиск.
Вот как раз у нас свободный поиск. То есть
чаще, а вот что такое свободный
чаще
поиск?
Чаще всего я для собаки являюсь маркером, то есть я выбираю, учитывая условия рельефа, учитывая погодные условия, температурные, направление ветра, я понимаю, допустим, где буду проходить я, и дальше для собаки либо она от меня смотрит в две стороны, либо она от меня смотрит в одну сторону, когда я говорю, допустим, вот мы идем по левой стороне просеки. Я иду по просеке, а собака будет работать только левую сторону. В правую сторону челнок она уходить не будет.
Угу.
Но это уже вот...
Но вы уже ей указываете, куда ей идти.
Да. Я ей даю направление, что вот эта зона поиска твоя. Как она там будет работать, я не буду никак заставлять.
Понятно. По поводу вот обозначения, опять же, у нас немного времени сейчас остается до выпуска новостей. Только активное обозначение голоса. Но человек же ведь может испугаться, что его собака облаивает. Как решается эта проблема?
Если он находится в пассивной позе, как бы то у нас ни происходило, да, то мы... Он может испугаться, но мы достаточно быстро подходим. То есть после начала обозначения кинолог подходит к собаке примерно меньше, чем через минуту. И мы успеваем человеку объяснить, что нет, не бойтесь, все хорошо.
То есть нет такого, что собака убежала бог знает куда, лает, и там минут через 15 подходит спасатель?
Нет, такого не будет, потому что у нас собаки на навигаторе прекрасно видны.
Отлично, хорошо. Дорогие друзья, поскольку мы сегодня говорим о служебных собаках и о применении собак, нельзя не вспомнить о собаках-терапевтах. А вот чем они занимаются и как они это делают, я вам сейчас расскажу.
Здравствуйте, друзья! С вами Григорий Манев. Я хочу рассказать вам сегодня об удивительных созданиях – собаках-терапевтах. Это настоящие лохматые ангелы. Почему именно лохматые, об этом вы узнаете чуть позже. Мне несколько раз доводилось общаться с ними. Это было соприкосновение с настоящим чудом. Впервые я увидел работу собак-терапевтов в Германии, в городе Вупперталь. Там есть клиника для людей, страдающих страшным заболеванием – рассеянным склерозом. Человек начинает терять чувствительность, отказывает память, наступает паралич, а потом смерть. Сейчас ученые научились продлевать жизнь таким пациентам, но до конца победить болезнь не удается. Помимо лекарственных средств, активно применяются и вспомогательные процедуры. И одна из них – канистерапия, в дословном переводе – лечение собакой. Люди, живущие в клинике, постоянно общаются с четвероногими помощниками врачей. Помимо положительных эмоций, они получают и необходимые им тактильные ощущения. Собачья шерсть обладает свойством возбуждать нервные окончания, которые находятся на кончиках пальцев человека. Таким образом поддерживается чувствительность рук. Это тормозит развитие болезни. Один из врачей рассказал мне, что на определенном этапе больной начинает забывать все, что с ним связано. Имена родителей, лица своих детей. Но когда пациенты общаются с собакой-терапевтом, они вдруг начинают вспоминать своих питомцев. Как их звали, какой породы были, когда родились. Вы только представьте себе, человек не узнает близких родственников, но при этом память сохраняет кличку собаки, которая была у него в детстве. Разве это не чудо? Еще в Древней Греции эскулапы обнаружили способности собак справляться с различными человеческими недугами. В 1792 году в английском городе Йорк собак использовали в терапевтических целях в больнице для душевнобольных. Врачи отмечали положительное влияние такой методики и, как следствие, повышение эффективности лечения. Однако само понятие «пэт-терапия» было впервые сформулировано американским специалистом в области детской психиатрии Борисом Левинсоном в 1960 году. Во время домашних приемов он заметил, что присутствующая на сеансах его собака вызывает у пациентов положительные эмоции. С тех пор метод лечения, включающий в себя общение с животными, в частности с собаками, получил широкое распространение во многих странах, в том числе и в России. Я никогда не забуду девочку в Петропавловск-Камчатском, которая просто бросала собаке мяч, а та с радостью приносила ей игрушку. На ребенке, страдающем тяжелой формой детского церебрального паралича, большинство медиков поспешило поставить крест. А вот специалисты, занимающиеся канистерапией, научили малышку двигаться. Сначала пес вкладывал в неподвижную руку мяч, который каждый раз выпадал. После бесчисленного количества повторений ребенок научился делать простое движение. Потом еще одно, потом еще. Далеко не у каждого взрослого человека на это может хватить терпения. А вот у собак, поди ж ты, получается. Спасибо им за это.
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
И снова здравствуйте, друзья. Григорий Манев, «Зов предков», и у меня сегодня в гостях Наталья Стародубцева. Наталья, она является спасателем второго класса аварийно-спасательного отряда номер 6 пожарно-спасательного центра города Москвы. Но собаки, Наталья, на пожары не выезжают. Они ищут потерявшихся людей. И если в первой части нашего выпуска мы говорили о потерявшихся людях, ну, в основном в лесу, то есть то, что, как говорят, на природе, то Наталья обмолвилась о том, что собаки работают еще и у нее при возникновении техногенных катастроф. И вот здесь, наверное, это самое сложное, Это, причем сложно, это как для собак, так и для людей, и обучение, оно длительное. Вот там какие есть особенности и нюансы? Потому что, с одной стороны, ну, все точно так же, пойди и найди человека. Но если в лесу нету посторонних запахов, можно просто кричать «ау» и ждать отклика. То есть здесь, не дай бог, конечно, человек может просто не откликаться, он может быть без сознания, собака его должна обозначить, и самое главное, вот я когда вот видел, как обучаются эти собаки, там, слушайте, там шею может сломать не только собака, но и сам кинолог, вот когда ты пробираешься через эти завалы. Как там обстоят дела, и вообще, насколько отличаются вот эти два вида поиска?
Они достаточно количество отличий имеют. В Европе, например, это вообще разные собаки делают, то есть у них разделение специализаций. У нас в России никогда не было разделения специализаций. Честно могу сказать, я этому всегда была безумно рада. Я считаю, что наши собаки способны работать и лесную, и природную часть. Бывает такое, что...
Техногенную.
Лесную техногенную. Понятно, что некоторым собакам больше нравится работать в техно, некоторым больше работать в лесу. Но это все зависит... То есть это не качество работы, а просто вот именно свои предпочтения. Честно могу сказать, что мне нравится техногенка.
Почему? Это очень сложно.
Мне нравится сама вот эта техногенная среда. Мне нравится здание, мне нравится тренировать в этих зданиях, когда это старые, хранящие историю, когда ты понимаешь, что вот запах вот здесь выходит, совсем может выходить через 10, через 15 метров, и тебе надо понять не только откуда выходит запах, но и где в этот момент человек, потому что собака обозначает место выхода запаха, а кинолог должен указать, где находится сам по себе пострадавший.
Я вот, когда мы несколько раз снимали обучение подобных собак, у меня всегда одни и те же ассоциации. Такая иллюстрация к фильмам ужасов. Причем эти фильмы ужасов, они абсолютно реальны. Если ты чуть-чуть вот включишь свое воображение и представишь себе, что это может быть на самом деле, это все становится, ну, правда, жутко. Потому что, ну, мало того, что... Это собака может травмироваться, там, наступить на стекло. Это может быть газ. Это может быть вообще вот все, что угодно. И это самое главное, очень сильный психологический стресс. Вот я общался с ребятами, которые работали вот в реальных ситуациях, и они мне как-то говорили, я говорю, слушайте, ну вот как решается эта проблема для человека? Он говорит, а мы просто это вот выключаем как тумблер. Вот для меня это загадка. Как так можно?
Привыкаешь. Ко всему привыкаешь. Ты выходишь на... Ну, когда мы работаем настоящую техногенку, да, то есть самый важный человек для меня – это тот, который будет стоять у меня за спиной. Его главная задача – обеспечить мою безопасность. Я, когда работаю, я не могу смотреть, висит ли какая-то плита надо мной, есть ли какие-то обвалы подо мной. Я смотрю только на собаку. Мне важно понять, потому что собаки на техногенном завале – это самый быстрый способ поиска. После того, как мы проработали с собаками, и собаки говорят о том, что вот, допустим, в этом секторе есть нахождение запаха живого человека. И дальше мы уже можем подключать другие способы поиска, потому что понятно, что собака не скажет, что она 4 метра под землей и 2 налево. Нам надо будет доискивать этого человека для того, чтобы начинать разбор. Но, тем не менее, где находится живой человек, вот это самая эффективная работа с собаками будет, всегда будет.
А как собака понимает, жив человек или уже нет?
По запаху человек, который жив, он дышит. У нас собаки реагируют на теплый воздух дыхания. Поэтому человека, который уже, к сожалению, не показывает признаков жизни, наша собака обозначать не будет на техногенном завале.
Кстати говоря, именно по этому же самому принципу начали в свое время готовить собак-санитаров. Потому что собака-санитар, для нее это было самое сложное, отличить живого человека на поле боя, даже тяжело раненого, от человека неживого. И, кстати говоря, вот у этой такой собачьей профессии, эта собачья профессия корнями уходит в глубокую древность, а если быть более точным, то она восходит ко временам Древней Греции. Знаете, что для древнего грека было самой важной клятвой в жизни? Когда он поднимал правую руку и говорил «клянусь собакой». Что это такое? Вот я часто задаю этот вопрос, мне говорят, ну, наверное, там дружбой клясться, либо там какой-то привязанностью, нет, друзья, ничего подобного. Все дело в том, что раньше, если врачи затруднялись с определением, жив человек или умер, он может впасть в летаргический сон, он может находиться в бессознательном состоянии и так далее. И вот если врач затруднялся, то тогда к человеку подпускали специально обученную собаку. И если собака облизывала человека, проявляла к нему интерес, значит, человек был жив. А если собака не реагировала на него, значит, он признавался мертвым. И вот со времен Древней Греции, когда там говорили «клянусь собакой», то есть «клянусь жизнью». И тот же самый принцип используется, собственно говоря, и сейчас. По поводу работы в техногенке, я знаю, там есть, ну, мало того, что и спасатель экипирован по-другому, и собачка немножечко по-другому экипирована. Вот расскажите вот об этих тапочках, которые используются, и вообще, да, какие там вообще вот есть такие?
А вот не расскажу.
Почему?
А не расскажу, потому что у меня собака выходит на техногенку полностью раздетая.
Почему?
А, потому что когда мы собаку пускаем в тапках, у нас произошло обрушение. Поверхность может быть скользкая, поверхность может быть разная. Собака, даже привычная ходить в тапках, она может ходить хорошо в тапках по прямой, по ровной поверхности. Если собака начинает куда-то падать, ей важно зацепиться. Вот это вот чуть-чуть хотя бы когтем зацепиться, чтобы успеть ее подхватить. Поэтому я никогда не одеваю обувь на собаку. Да, есть вероятность того, что у меня собака порежется. Так вот, лучше пускай у меня собака порежется, я отвезу ее в ветеринарку, мы окажем ей помощь, чем у меня собака соскользнет и упадет куда-то на 3, 4, 7, 10 метров вниз.
Слушайте, как интересно. Вот этого я не знал, кстати.
Вот. Бывает такое, да, когда у нас обрушение, ну, допустим, на верхних этажах, и там слишком большое расстояние идет вниз, тогда мы работаем на поводках. Тогда это будет либо спусковая шлейка альпинистская, и к ней будет пристегнут поводок, либо будет обычная шлейка и поводок. Но тогда собака будет только на поводке применяться. А вот если у меня собака работает в свободном поиске, то есть, ну вот, не очень давно было обрушение, где собака работала на уровне примерно третьего этажа. То есть здание так сложилось, что по высоте примерно третий этаж. Сверху не было опасности, внизу...
Это была реальная работа или тренировка?
Реальная работа. Внизу было опущение слоев примерно до подвала. То есть там не было никаких угроз.
Слушайте, ну, вообще это карточный домик такой.
Да, да, практически. Так как там были плиты, там достаточно много полостей было. И вот там я собаку применяла полностью, без какой-то амуниции. Я снимала с нее ошейник перед началом работы.
Чтобы опять же ошейником не зацепилась.
Да, потому что есть полости. Вот моя прекрасная мадам, когда я попыталась ее немножко остановить, там было углубление вниз, и я не вижу, насколько глубоко и насколько далеко, и широко ли там, сможет ли она развернуться, это все-таки лабрадор. Она ее увидела туда-вперед, у меня сердце замерло, думаю, ну, только бы не оставить там собаку. Она у меня там пошастала, через секунд 30 вытаскивает голову, говорит, нет, тут нет никого. Господи, это был такой спектр эмоций. Я такая, спасибо тебе, зайка моя, пойдем дальше работать. А вот если там какая-нибудь арматура там будет, и все. И нам придется заниматься тем, что доставать собаку. А так как для нас жизнь человека важнее, чем жизнь собаки, то не в первую очередь будут доставать собаку.
Ну, понятно. Я, честно говоря, почему я заговорил об этих тапчиках еще очень давно, наверное, лет 20 назад, я увидел шеврон пожарной, кинологических расчетов пожарной охраны Швеции. И вот там вот как раз была изображена немецкая овчарка в этих тапочках, то есть которая стоит на огне, и вот в этих тапочках. И я тогда, помню, спросил, а зачем это нужно? Вот, ну, для того, чтобы не травмировать собакам лапы. Ну, вот видите, какие у нас спасатели замечательные. То есть это вот то, что называется жертвование. Слушайте, вы меня даже так что-то немножечко растрогали, Наташа, правда. По поводу тренировок. Кого используете в качестве статистов? Я объясню свой вопрос, потому что, опять же, обращаясь к своему опыту съемочному, я, когда мы снимали вот таких собак, которые ищут людей, потерявшихся в техногенных катастрофах, я поучаствовал в роли статиста. Дорогие друзья, вот честно скажу, это были, ну, мягко говоря, не самые веселые полчаса в моей жизни. И объясню, почему. Ты сначала, вот тебя помещают в какой-то, ну, у меня нет клаустрофобии, сразу говорю. Я как-то спокойно к этому относился, мне говорят, ну, вот будешь сидеть здесь, меня завалили, значит, там была старая машина, и сверху еще какой-то был завал, я не помню. Ну, нормально, летом, не могу сказать, что очень жарко, не было холодно. Я мог свободно двигаться, ну, думаю, ха, в таких условиях я здесь могу хоть весь день просидеть. Клянусь вам, буквально через 5 минут меня вот начали какие-то вещи раздражать, причем те вещи, на которые я до этого не обращал внимания. Пыль. Почему-то мне стало очень неуютно находиться вот в этом замкнутом пространстве. Хотя, ну, слушайте, ну вот мы сейчас сидим в студии, а студия у нас здесь небольшая, в которой мы записываем программу. И ничего, у меня как-то вот таких вот реакций нету. Дальше я почему-то почувствовал, что мне жутко хочется пить, хотя перед этим мне как-то пить и не очень хотелось. Потом я начал судорожно смотреть на часы. И вот здесь, когда говорят, что время не растягивается, друзья мои, ничего подобного, растягивается еще как. У меня было полное ощущение того, что я просидел, ну, минут 40. Оказывается, я там просидел меньше 10 минут. И вот эти вот вещи, когда они накапливаются, они на самом деле начинают очень действовать на нервы. Я знаю, что со мной сидит оператор мой, с которым мы уже прошли огонь и воду и медные трубы. И я знаю, что это все учебное. Я знаю, что вот ребята, которые нас должны найти, они рядом. Там вторая съемочная группа, вторая камера. Я все это знаю. А я это все должен комментировать. И вот у меня было чувство, что, слушайте, ну вот если я простой человек, который подготовлен к этой ситуации, себя, в общем, так чувствую некомфортно, то что творится на душе у пострадавшего? Именно поэтому я и спрашиваю, кого, во-первых, используете в качестве статистов? Это первый вопрос, потому что это тоже это отдельная история. Давайте, да, отвечайте на первый вопрос, потом еще задам.
Вот смотрите, со статистами у нас все просто. У нас есть группа подготовки, у меня, в частности, есть своя группа подготовки волонтерская, и поэтому мы являемся статистами друг по другу. Это очень удобно, потому что наши ребята понимают, как надо работать с собаками. Когда мы работаем тренировочно, какие-то упражнения, можно поставить задачу, и они, собачка, сделают то, что мы хотим увидеть.
Ну, открою еще секрет, если кто-то из друзей приезжает, родственников или знакомых, он обязательно сразу попадает в статисты.
Запрещаю. Вот я Почему? В своей группе запрещаю.
Почему?
Потому что люди, которые не обучены, то есть мы можем играть в эти игры, когда у нас очень хорошо подготовленная собака и небольшое количество времени. Когда у нас собака еще идет в моменте подготовки, и мы, люди себя ведут по-разному. Ведь почему самое, вот я считаю нашу службу одной из самых тяжелых? Потому что у нас собаки, они настолько эмпатичны к людям, что для них важно эмоциональное состояние этих людей. И когда у нас собака попадает к людям, которые не подготовлены, там родственники, друзья, они начинают себя вести по-разному. И если собака была к этому не готова, то мне потом в тренировочном процессе придется откатиться еще на 2 месяца
назад. Да, они отбрасывают назад, я понимаю, да.
То есть вот в этих моментах, только когда уже собака стабильная, когда собаке там занимается больше 2 лет, собаке больше 5 лет, вот
Нет,
тогда,
я говорил
пожалуйста.
Вот про стабильных собак,
да. Стабильных, да, со стабильными собаками, пожалуйста, но пока мы обучаемся, не даю.
Я просто иногда вот тоже приезжаю там к своим знакомым, которые занимаются вот таким вот поиском, как-нибудь обязательно приглашу ребят из команды «Лиза Алерт», тоже они, так сказать, занимаются тем же самым. И приезжаешь иногда, особенно зимой, не хочешь пойти, говорит, полежать. А что такое пойти полежать? То есть, ну, это как минимум минут 20 ты на морозе лежишь, желательно без движения, не шуметь, чтобы собака тебя нашла, и все это было правдоподобно. И, конечно, статистам достается. А вот как раз людей, которых вы находили реально, вот как они себя ведут, потому что там, ну, я прошу прощения, крыша-то едет. Даже у нормального человека.
Вы понимаете, когда с вами случилась беда, Это вот когда у вас у всех все хорошо, мы начинаем обращать внимание на холодно нам или тепло, на светит солнышко или нет, на наш какой-то первоначальный комфорт. Когда человек понимает, что он оказался в беде, у него настолько организм все ресурсы пытается сохранить.
Мобилизировать.
Да, и ему уже не до того, как подошла к нему собачка. То есть если, в принципе, к нему подходит собака, почти вот во всех... Ну, сколько вот на моей жизни была история, да, когда собака подходит до человека, люди счастливы тому, что собаки к ним пришли. И неважно, боялись они до этого собак или не боялись, там уже ситуация такая, что они рады этим собакам.
Да, сложная у вас работа, и, скажу честно, хотя Наташа это, в этом не признается, не очень высокооплачиваемая, к сожалению. Ну, ладно, даст Бог, что-то изменится. Наташа, а вот как вас-то занесло на эти галеры?
О.
Вы профессиональный кинолог. Что вам не хватало в жизни?
А, вы понимаете, а я не помню той жизни, когда меня не было в этой, ну, в этой отрасли, так скажем, да, потому что когда в 13 лет я, в принципе, узнала о том, что есть такие собаки-спасатели, и как они спасают, учения, ну, не учения, показательные выступления в нашей школе проходили, я тогда подошла к руководителю Центра Спаса кинологического, спросила, а как мне стать спасателем? Он посмотрел на меня свысока, говорит, никак, мы девочек не берем. Я такая вдохнула, выдохнула, думаю, ну, спасибо, Илья Эрвинович, мы встретимся с вами на полях поисковой деятельности в другом месте. А потом я выросла.
Большой привет Илье Заславскому.
Да, да, обожаю его. А потом шло время, я закончила школу, при том, что у нас на площадке, на сосновая площадка в Царицыно была, и вот там была одна из первых групп подготовки волонтерских поисково-спасательных собак. Ну, естественно, я туда пошла со своей первой собакой, как только она у меня появилась. Это был дворняжек, звали его Мухтар. Он не хотел искать людей, честно могу сказать, но мне приходилось его в этом уговаривать, потому что мне было очень интересно. И вот с 13 лет мы... Я отсюда не уходила, поэтому у меня не было другого пути.
Наташ, спасибо вам огромное, что вы пришли к нам в студию. Спасибо огромное за ваш нелегкий труд. Низкий поклон вашим собакам, потому что это, ну, на самом деле полноценная профессиональная единица. И в вашем лице мы благодарим всех ребят, спасателей, кинологов, не кинологов, которые ежедневно работают, выходят на службу и защищают нас, спасают нас, прикрывают нас. Дорогие друзья, спасибо вам огромное.
Спасибо вам за то, что пригласили.
Ну, а я прощаюсь с вами. Григорий Манев, Зов предков. Обязательно услышимся на следующей неделе. Берегите себя и своих питомцев. Всего хорошего. До свидания. Пока.